Мы сегодня поговорим немножко об Евангелии. Вы знаете, что очень часто как бы разделяют, да, два завета. Разделяют, говорят, это Ветхий Завет, это Новый Завет. Мы по Ветхому Завету не живем, мы живем по Новому Завету, да. И сегодняшняя тема такая как бы недвусмысленная, да, Моисей и Новый Завет. Мы немножко посмотрим разницу между Новым Заветом и Ветхим Заветом. Даже не то, что разницу, мы их просто сравним, где и как они переплетаются. Потому что мы уже говорили, кто слышал, кто помнит о том, что когда апостолы, когда ученики начинали свое движение, у них не было посланий. Да. Петр не ходил с посланием Петра доказывать язычникам о том, что есть Евангелие. Да? Точно так же и Павел там не ходил с посланиями. Они писались в процессе жизни той, которую они проходили. И тем, чем они руководствовались, это они руководствовались Писанием. Вы знаете, что Иоанна, да, один, кто помнит, первая глава от Иоанна, говорит о том, что слово было Бога. И слово было кто? Бог. Само слово является Христом. Мы очень часто отделяем Библию от Бога. Но Библия – это же то же самое слово. Ты не можешь его читать сухо, как какую-то поэму или чего-то так себе. Почему? Потому что это есть слово. Когда мы говорим об истине, истина – это не что-то абстрактное. Истина – это не сама Библия. Истина – это личность. Понимаете? Путь, о котором говорит Писание, это не что-то абстрактное, какой-то путь, который тебе надо найти. Путь – это личность. Это Христос. Он является путем. Помните, что Он говорит? Я есть путь, истина и жизнь. Это есть личность. Это не надо что-то искать где-то. Это надо познавать его. Это личные отношения с ним. Хорошо. Был я немножко в отлучении, да, одну неделю. Было очень хорошее время реинкаунтра. Бог показывал определенные вещи, и вам честно скажу, как бы даже не ожидал, насколько как бы вот вся эта атмосфера, она движется в одном духе. Я просто увидел, знаете, еще раз такое подтверждение, которое говорит Писание, да, деянием, что все они пребывали в едином мышлении, в одном сердце, в едином духе. Насколько были интересные моменты, когда мы разговаривали с Александром Кленнингером, общались, делились определенными вещами. И вы знаете, что церковь переходит на этот новый уровень, где углубляется больше в Бога. Просто ищет Его, следовать за Ним, наполняться им, просто познавать эти глубины. И есть определенные моменты, которые Бог открывает по-новому. Некоторыми из них я сейчас поделюсь, да. Бог открывал такие интересные вещи. То, с чего я бы хотел бы сегодня начать. Ну, это, как это, начинал начинать, да? Ясно. Это Псалом 138. Это Ветхий Завет. Это все его знают, все его слышали много раз. И я просто зацитирую один стих. Вы можете прочитать еще его как бы побольше и глубже. Это 138:16. «Твои глаза видели мой зародыш, и в твоей книге все мои дни были записаны, когда ни одного еще и не было». Вы знаете, когда Бог мне... То есть это вообще-то слова Давида, да, и там есть еще больше. Я просто как бы выбрал одну цитату, да, а если мы посмотрим еще шире, да, там написано, что Бог, ты видел, ты творил мои кости в чреве матери моей, да. То есть там написано, Давид пишет о том, насколько Бог удивительно творил его в чреве его матери. Это дает прямое как бы направление, да, представление о том, что Бог созидает каждого в чреве его матери. Ну, для меня это было, знаете, как, ну, откровение классное, да, ты, Бог, меня сотворил, все нормально. Но когда Дух Святой мне говорит еще раз, и вы знаете, как этот, как камушек в туфель, это местописание попало, и я полвечера ходил с этим местописанием, до тех пор, пока я его не увидел с другой стороны. Знаете, какое? Это то, что Бог говорит: смотри, я Бог, Творец, тебя творю в чреве твоей матери. Следите просто за мыслью, да? Нету ни одного человека, которого бы Бог не знал, как он сотворен. Это один момент. Второй момент. Нету ни одного человека, в котором бы не было духа от Бога. Знаете что? Смотрите. В твоей книге все мои дни были записаны, когда еще ни одного не было. Когда Бог говорит об Адаме, написано, что он его слепил, и что он сделал? Вдохнул в ноздри его от духа своего и стал человек душою живою. Понимаете, о чем идет речь? Идем дальше. Человек ожил. Но то, что зародилось в нем, внутри, это то, что пришло от Бога. Это дыхание его жизни в человеке. Бог вдыхает жизнь в каждого человека. И смотрите, что происходит. Бог говорит: я даю тебе жизнь. По моему велению ты живешь. Вы помните спор Иова с Богом? Он говорит, что если я даже предстану на суд, чем могу я противостать тебе? Какие будут у меня доказательства, чтобы осудить тебя и сказать, что ты не прав? Он говорит, стоит ли нам от Бога принимать только хорошее? Помните, с женой он говорил? Это такие уникальные вещи, которые Бог открывает. И он говорит, понимаете, сама эта суть, это говорит о том, что Бог дает тебе жизнь. И эта жизнь, то есть смотрите, если я даю тебе жизнь, то кому принадлежит она? Эта жизнь принадлежит ему. Когда человек говорит, что я живу так, как я хочу, кем он становится? Он становится вором. Понимаете? Он автоматически становится вором, потому что он говорит: нет, Бог, это твоя жизнь, но я проживу так, как я захочу. Бог говорит: это моя жизнь в тебе. Благодаря мне ты живешь. И когда ты говоришь, что я живу так, как я хочу, человек автоматически становится вором. Потому что он ворует жизнь. Он ворует время, он ворует ресурсы, он ворует те дары, которые Бог поместил в тебя, потому что написано, что все дни жизни были записаны, когда еще ни одного не было. А ты говоришь сейчас, что я проживу так, как я хочу. Вы представляете, что вся Вселенная, звезды, которые даже не помещаются в нашем сознании, потому что наши мозги, они, знаете как, они способны осязать только то, что они видели, получая внешнюю информацию. Ты можешь понять, как представлена эта комната только после того, как ты ее увидел. А если ты эту комнату не увидел, то ты не можешь представить, как она создана. Вы можете представить, как создана элементарно дача президента? Нет. Вы могли себе вообще представить, что могут быть золотые унитазы, золотые бастоны и золотые краны? Потому что, ну, на складе других не было. Просто платиновых там не было. Или палладиевых не было. Не знаю, каких там не было. Вся Вселенная, человек просто не в состоянии осязнуть. Понимаете? И в этой громадине, просто неосязаемой, по сравнению даже с нашим Солнцем, есть такой маленький голубенький шарик. И на этом маленьком голубеньком шарике бегают маленькие микробы. которых Бог сотворил.
Это...
Угу.
Ну ладно.
И Бог говорит, я настолько к вам привязан, я настолько хочу вам добра, я настолько хочу жить рядом с вами, а некоторые микробы говорят, Бога нет, Бог умер. Они позволяют себе еще иметь такую наглость говорить, что Творца нету. И все стало из ничего, стало все. И все стало ничего. Да. Вот такие микробы живут на планете Земля. Да, это люди. И мы пойдем дальше, да. То есть это один такой момент. Вы знаете, что Евангелие, оно очень близко с Писанием. Они практически неразделимы. И когда кто-то говорит, мы живем по Новому Завету, он ошибается. Я вам сейчас это все докажу. Смотрите, Лука 17:33, да, Иисус говорит, кто пытается сохранить свою жизнь, тот что сделает?
Потеряет.
Тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня, тот приобретет. Почему? Потому что когда его жизнь в нас сливается с его повелением, с его жизнью, с его законом, просто наше желание, мы поддаемся его течению, да, его любови, то все вокруг начинает преображаться. Он входит в твою жизнь, и он говорит, я имею теперь власть изменять все вокруг на этой земле. Потому что каждая ситуация, она подвластна мне. И до этого момента, до сегодняшнего момента, когда мы говорим, что буйствуют войны, распри, и воры, все что угодно на этой земле, это лишь потому, что церковь хочет жить отдельно от Бога по сегодняшний день. Вы знаете, когда я готовил эту тему, оно еще с прошлой недели определенные моменты колбасились, я ходил, размышлял, и Бог мне показывал определенные моменты. Он говорит, до этого момента, до этого дня этот мир лежит во зле, лишь потому, что церковь не вошла отбить свою территорию, свою землю обетованную. Церковь сдает позиции, церковь идет на компромисс, церковь не желает. Вы знаете, что вот такой простой момент, о котором я сейчас скажу, да, очень просто. Смотрите, это сейчас коснется нашего немножко видения, да. Вы слышали, чтобы мы говорили о доктринах?
Мы.
Еще нет, правда? Не слышали вы такого. Но о чем мы говорим? То есть то, куда мы двигаемся, кого мы взращиваем, да, чем мы занимаемся. Это мы взращиваем кого?
Учеников.
Учеников, лидеров. Это люди, которые способны постигать Бога глубже и двигаться за Ним. Потому что люди думали, что когда они сделали какие-то доктрины, теперь они способны расслабиться. Почему? Потому что когда у тебя есть закон. Знаете, говорят, Ветхий Завет – это закон. А я вам скажу, что люди в Новом Завете нарисовали себе законы. Они нарисовали себе доктрины, и они говорят, это наша доктрина, мы в это верим. Знаете, как многие церкви даже сделали такие моменты, называя своих рядом церковь, лжеучителями, потому что у них произошел спор, когда будет вознесение. До пришествия или во время пришествия? Когда Бог своих отберет? Когда наступит скорбь? После того, как церковь вознесется или до того? И они враги. У нас такая доктрина, а у нас такая доктрина. Скажите мне, что Иисус по этому поводу сказал?
Он сказал, не спорьте.
Он сказал, это не ваша забота знать, когда придет это время. Потому что когда будет приблизиться это время, то дети его будут знать. Он говорит точно так же, как вы видите маслину, которая расцветает, что это уже весна пришла. Точно так же, когда придет Его Царство, будет приходить, когда будут исполняться Его времена, Его сроки, дети Его будут знать. Мы спорим о доктринах. Вы знаете, почему я, как бы, мне даже не интересно завязываться в доктрины? Потому что, когда мы начнем говорить о доктринах, мы обрисуем себе круг. И тебе станет просто. Я это сделал, это сделал, это сделал. И все. Знаете, почему нужен был прийти, должно было прийти Иисусу? Потому что евреи в законе настолько погрузли, что закон их больше не спасал. Через закон не мог быть оправдан никто. Потому что никто его не мог исполнить. Аминь, да? Кто-то может поспорить, сказать, что, ну, понимаешь, там был новый Ветхий Завет, там был закон, и мы могли вот делать так, как вот, вот сделал так все и спасся. А скажите мне, есть ли что-то лимитированное для человека, которого ты любишь? Для тебя есть какой-то лимит? Вот, я же исполнил долг, на день рождения подарок подарил? Подарил. На Рождество на подарок подарил?
Нет лимита.
В любви лимита нету. И ты не будешь себя ограничивать какой-то доктриной. Вы знаете, почему в церкви есть разделение и сконцентрированы между собой на войнах, между усобицах, спорить, мы верим в это, а мы верим в это. А не в одного ли Христа мы крестились, и не в одном мы Бога верим. Мы спорим за какие-то, кто с какой стороны яйцо разбивает, кто с тупой стороны, а кто с короткой, с острой. И что правильно? Давай попробуем, кто кого. Вместо того, чтобы церковь встала, объединилась и началась жатва. Иисус говорит, насколько вы времени еще будете заниматься словоблюдством или блудословием и всем, чем необходимо. Мир погибает, в мир приходит жесть бесовская, вместо того, чтобы принести туда свет. Да? Итак. Мы пойдем дальше. Всем известно такое местописание, что суд начнется с Дома Божьего. Знаете почему? Апостолы говорят, это хорошо, Иоанн говорит. Это хорошо, потому что мы будем судимы вне этого мира. Лучше нам быть сейчас осуждены Богом, очищенными, обрезанными. Потому что когда придет суд с миром, то будет все стерто. Будет резать полный. Поэтому Бог говорит, просто моя милость обрезать вас раньше других. Когда кто-то говорит, а, благодать тут, евангельская, придумали новое слово. Вы знаете, что благодать, мы уже говорили, благодать дается для того, это сила Божья для исполнения Его действий, а не для того, чтобы утешать, что со мной ничего не произойдет, и я буду спасен. Ага. Итак, во времена Даниила произошла очень интересная вещь. Кто помнит? Времена Даниила. О, да. Помните все царя Валтасара, наследника Навуходоносора? Вот, что было. Он был наследником царя. Да? И все было бы хорошо, если бы он не коснулся сосудов Божьих. Сосудов Божьих. Помните, кто помнит 1 Коринфянам 3:16? Вы кто являетесь? Храм Духа Святого, который пребывает в вас. И кто разрушит этот храм, что с ним случится?
Его покарает Бог.
Покарает, понимаете, да? Когда царь Валтасар коснулся сосудов Божьих, что с ним произошло?
О, все.
Вышла надпись, вышел перст и написал. Текел, текел, упарсим. И все были в шоке. Что это было? Вы знаете, что мы говорим, что Вавилон, он, это олицетворение мира, да? Что это олицетворение, ну, как бы, вот того, что язычников, там, всего, что хотите, да? И вот вы себе представьте, как это вот этот разрез времени. Вы знаете, нам очень часто необходимо смотреть Писание в контексте того, что происходило. Потому что мы очень часто ее читаем как историческую книгу, но нам надо видеть глубже, нам видеть дальше. Да? Когда мир касается невесты Христа, когда мир касается сосудов Божьих, перст Божий начинает писать «Текел, текел, упарсим». И все были в шоке. Когда мир коснется церкви, я говорю церкви Божией, золотых сосудов, которые местят на себе помазание, которые ходят в его славе, то для этого мира выйдет перст и напишет, что ты был взвешен и найден легким. А я сегодня говорю для церкви. Церковь, смотри, потому что придет это время, когда Бог взвешит дела каждого. Написано, что всякое дело будет испытано огнем. Одно из соломы, другое из дерева, из драгоценных камней и из золота. И придет огонь, и пожрет это все. И кое-что уцелеет, а кое-что будет как головешка из огня, да? И вот Бог говорит, смотри, потому что я приду, и я взвешу дела каждого. И смотрите, чтобы никто из вас не был найден легким. Мы можем вернуться то же самое в Откровение, 3 глава. Помните послание Лаодикийской церкви? Да? О, если бы ты был холоден или горяч, если ты теплый, я тебе что сделаю? Извергну вон. Он говорит, ты думаешь, что ты одетый, что ты богатый. Но я говорю, что? Приди и оденься, купи у меня золото, чтобы быть тебе богатым. И купи одежды белые, чтобы тебе не быть нагим. Хорошо, это все классно. Но мы пойдем дальше. Мы говорили вообще начало темы, да, это Моисей и Новый Завет. И я вам сегодня покажу, что Моисей, он пребывал в Новом Завете. Вы помните, кто дал Израилю закон?
Через Моисея было.
Через Моисея, правда?
Да.
Через кого было дано Новый Завет?
Тоже через Моисея.
Через Иисуса, да?
А, Новый.
Да. И мы говорим, что Моисей – это прообраз Иисуса. Да. Да. И смотрите, очень интересный момент. Когда Бог сказал народу прийти на гору, да, поклониться Богу, все вот эти сделать, да, скажите мне, они были под законом?
Нет, сначала не были под законом, только когда закон не
был. Они были в любви Божьей. Они находились в благодати. Они находились в Новом Завете. Можно сказать так. Понимаете? Почему? Потому что они жили по вере. То есть все, что они делали, это они делали для того, чтобы угодить Богу. Да? И теперь Бог говорит, ребята, вы тут очистись, омойтесь и поднимитесь ко мне. Не та же молитва, которая звучала у Иисуса, когда ученики его спросили, научи нас молиться. Что он говорит? Зайди в тайную комнату, закрой за собой дверь и помолись Отцу, который не в тайне. Знаете, когда опустилась, когда народ израильский ждал, значит, этого всего деяния, что случилось? Гром, молния и темное облако спустилось на эту гору. Но написано, что было сияние больше, ярче солнца, да? Присутствие славы было настолько сильное. Но почему Бог говорил тогда из этого темного облака? Знаете, для чего? Для того, чтобы славы его не было туда видно, потому что убило бы всех. Но в то же самое время Бог говорит, я хочу вас иметь здесь, в тайной комнате со мной. я желаю, чтобы вы сюда поднялись, да? Не то же самое, что желает Бог сегодня для церкви. Он говорит, мне не интересен Моисей. Вы знаете, что церкви привыкли к тому, что у нас есть пастырь. Ты, пастырь, туда, на гору сходи, вот пусть Бог тебе скажет, а ты потом нам передашь то, что Он там сказал. И ты на нас руки возложи, ты помолись за нас, чтобы у нас все было, и нам зато ничего не было. Вам не похожи эти два момента, которые разделены 3500 лет? Очень похожи, да? Точно так же, как Бог говорит народу израильскому, поднимитесь ко мне, потому что я хочу, чтобы каждый лично встретился со мной, и на его сердце я напишу мой закон. Аминь? Не то, что желает сегодня Иисус, говорит, придите ко мне, потому что я, это время, когда я желаю иметь общение лично с каждым. Аминь. А теперь смотрите, я вам немножко как бы, еще раз мы вернемся к нашему пониманию, да, к нашему видению, к всему остальному. Может, я немножко за много на этом концентрируюсь, но я хочу, чтобы вы эти моменты увидели. Мы сказали, да, что мы готовим лидеров. Ну, звучит классно? Классно. Сильно? Сильно. Вам нравится? Нравится? Вы знаете, что Бог говорит, сегодня я хочу, чтобы каждый из вас был со мной лично. Мне не нужен один пастырь, который завтра что-то с ним произойдет, вместо того, чтобы сказать горе, будет бить по ней палкой, и не будет никого, кто бы стоял рядом и не знал, что делать. Понимаете, да? Почему? Потому что если бы весь народ был на горе, Моисею бы не приходилось доказывать этому раптивому народу чего-то. Потому что каждый бы увидел его славу. Каждый бы взял бы, лицо каждого бы светилось. Моисею не надо бы было бить там по этих камнях, доказывать что-то. Потому что каждый жил бы в этом. То, чего желает сегодня Бог, это чтобы каждый жил в нем. Да? Иисус говорит, прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Вы помните, когда Иисус разговаривал со своими учениками в последний вечер, да? Он говорит, кто не будет пить чашу сию и есть тело моего, не будет иметь части со мной. Время, когда кто-то ходит на гору, закончилось. Потому что новая церковь, которую создает Бог, это когда вся полностью пребывает в Его славе. Вы знаете, почему? Вы знаете, да? Почему народ израильский не пошел на гору? Потому что дела их были злые, и они боялись света. Не о том же говорил Иисус. О том же. Вы видите, насколько оно все одинаковое. Насколько оно все параллельное. Нету ничего нового. Хорошо, идем дальше. Смотрите, что произошло дальше. После того, когда Иисус, когда Моисей, значит, сходил на гору, народ где остался? Нанизу. И вы знаете, меня поражала такая вещь. Когда в определенных церквях пастыря выбирали на 4 года. И, ну, я определенных вещей, я вообще-то как, ну, вот момент, когда я покаялся, у меня, я не был ни в какой церкви, я просто покаялся, рос, знаете, как из Писания, из Духа Святого, из общения какого-то, из того, что было, скажем так, из подножного корма, да, и представления о церквях, о структурах и всего остального у меня не было. И когда вот этот момент, когда мне сказали, что есть церкви, у которых пастыря избирают на 4 года, если он будет неугоден пастве, его переизберут. У меня стал вопрос, я не понял. Это как? Как помазанника Божьего можно...
Кто избирает, когда непонятно, народ или Бог?
Можно переизбрать. Как поставленника Божьего можно переизбрать?
Давид не мог даже прикоснуться и сказать, как я могу поднять руку на помазанника Божьего.
В том-то и дело, что помазание Божье, оно неотъемлемо. То есть, если Бог ставит, то Бог и снимает.
Он знает, как.
Вы знаете, вот вы помните этот момент, когда пришли сыны Корея, да, Корей, пришел Корея и сказал, короче, Моисей, ну, все нормально вообще-то, но ты нам как бы уже тут надоел, мы решили тебя переизбрать. Моисей говорит, без проблем, ребята, завтра утром приходите. Это ваше мнение, 250 человек. Ну, посмотрим, что по этому поводу думает Бог. Церковь сегодня без страха. Она даже не боится мнения Бога. Она не спрашивает Бога о том, что желает Бог сегодня видеть, что Он желает сегодня делать. Потому что нарисовали себе доктрины и говорят, у нас есть устав, у нас есть доктрины, и вот так мы будем делать, и вот так мы будем двигаться,
как
и мы правы.
Батьки.
Как грубые лобачки. И веру свою мы не поменяем ни за что. А во что ты веришь? Ну, а я верю в то, что вот тут написано, вот тут. Я говорю, ну так смотри, ешь Писание, которое говорит вот так, вот так, вот так. Знаете, что мне однажды ответили? Они говорят, вы говорите классно, и я с вами полностью согласен, но принимать я это не буду. Я говорю, так это не я говорю, это Писание говорит. Вот тем более, вашу Библию я верить не буду. Я говорю, так это же не моя Библия, это Библия, которая есть у всех.
И твоя же тоже.
И твоя же тоже. Нет, вы ее трактуете по-новому, по-другому. Вот до чего церковь скатилась. Поэтому я говорю, последнее, что мне бы хотелось говорить, это о каких-то доктринах. Последнее, что бы мне хотелось сделать, это поставить вам рамки, песочницу, в которой вы сможете ковыряться. Это песочница для детей. Знаете, когда-то во дворах делали песочницу, чтобы дети песок не раскидывали. Но для детей это не проблема была. Помните, да? Они брали машинки, грузили песок и вывозили.
За пределы.
За пределы, да. Сегодня тоже есть такие в церкви дети Божьи, которые говорят, слышишь, мы загрузим в машину все, что тут есть, славу, и вывезем.
И расширим эту
песочницу. Знаете, я вообще-то как бы, ну, когда я рос, у нас песочниц не было, потому что у нас двор, это была вся наша дорога. И когда кому-то привозили машину песка, это же было супер.
Все там
были. Все ждали только, чтобы машина уехала.
Ты не знаешь, что такое песчаный карьер.
О, вот там было много песка, без лимита, строй, что хочешь, да. Вот, это дети Божьи. Это простор. Вы знаете, что когда ты двигаешься в Боге, у тебя нет лимитов. Ты строишь, что ты хочешь. Без мерок этой песочницы. Но дьяволу песочницы выгодно. Детей Божьих в песочницу. Кто смотрел «Духовную войну»? Духовная война. Религия. Что она сделала? Она говорит, я Бога им сделала в рамки. И сатана аж сам опупел, говорит, ты?
Не, говорит, я ей показала Бога, она сначала говорит.
Что?
Рамки, маленький такой.
Я его, знаешь,
маленький.
Рамочку. И туда.
Вот что религия пытается сделать. Она пытается Бога всемогущего. Говорит, как ты Бога всемогущего в рамочку? А вот так. И почему нету силы, почему нету движения? Потому что Бог в рамочке, в рамочке.
Сердце в рамочке.
А Бог говорит, посмотри на небо. Вы знаете, уникальный момент. Не знаю, может Алина кому-то говорила. Я вообще-то был шокирован, когда мы общались с ребятами, с Александром. И он говорит, когда приехали на конференцию, представьте себе, что люди потратились для того, чтобы приехать на конференцию в Литву, да? То есть почему? Потому что для многих это за граница, для многих это Европа, то есть, допустим, для людей из России, из Украины, то есть это надо было делать визы, это занятие, это даже не нам поехать в Германию, то есть у нас тут попроще, несмотря что на дорогу, ты просто платишь за дорогу, но этим ты не заморачиваешься, да? А туда люди вкладывались, то есть они и время, и деньги, и все. И они приезжают на эту конференцию, значит, и литовцы выставили вот этот диск, да, «Время вставать», и они находят там песню «Я верю в звезды». Даже не прослушав ее, их религиозное сознание настолько было зацементировано, что они просто, увидев только на стенде перечень этих песен, развернулись и уехали с конференции.
Гороскопия.
Гороскопия. Сатанисты. Секта. Точно, стопудово. Вы себе представляете, насколько доходит маразм. Чтобы обетование Божие просто пренебрегать ими. Почему, скажите, почему Бог сказал Моисею посмотреть на звезды? Он говорит, это обетование, это завет. Знаете, почему сегодня Бог говорит, живи моей мечтой, посмотри на звезды? Для того, чтобы разорвать вот эту песочницу нашу. Помолитесь за здоровье, за работу, за еще что-то, за детей, за бабушек, за дедушек. За чего?
За президента.
За президента.
Я так хотела сказать, за президента.
Это вообще...
А вы что, не способны на Бога? На большего? Он говорит, я, который сотворил это все, и в моих руках каждая ситуация. Мы говорили уже, да, что Бог говорит, во мгновение ока исцелю всю землю. Потому что вот этот шарик, это для нас что-то такое большое, необъятное, неконтролируемое.
А для него звездочка.
А для него это микроскопический шарик. Потому что его даже в нашей галактике не видно. Солнце еще там что-то там блещет, где-то там какая-то звездочка, ее видно. Но на фоне этой звездочки Земли там вообще не видно. Не говоря о микробах, которые бегают по этой Земле. Эти микробы говорят, нет, Бог не всемогущий. Он не может.
Много, у него на всех не хватит.
Ага. Просто обидно, да? И Бог говорит, я творю новое творение. Я творю новую церковь, которая будет способна встать, взойти на эту гору, отвергнуть себя, потому что по-другому невозможно. Ты не можешь, потому что Бог говорит, оставь Египет вместе со своим прошлым, вон там, под горой. Даю тебе 3 дня, чтобы ты себя осветил. И вы знаете, что это уже 3-й день. Ух, как не страшно. Уже 3-й день. Уже пошел. Он тикает. Он тикает. Вы знаете, что многие процессы. Вы знаете, что буквально за это время перечитал 2 книжки. Ну, не знаю, как хотите, прослушал, перечитал, неважно. 2 книжки, которые были написаны 50 лет тому назад. Ну, одна 50, одна 30. 30? Ну, 30 с лишним, неважно.
Ну, тебе 30 уже есть?
Да. Понимаете? И они говорят о сегодняшнем времени, о том, чем мы живем сегодня, о том, что Бог делает сегодня. Я говорю, как они знали это время? В то время их называли еретиками, лжеучителями, всем чем угодно. Потому что они писали какие-то несурядицы, не согласные с ихними доктринами, не вмещались в ихнюю рамочку. Оно было больше этой рамочки. И я поражаюсь, говорю, как так? А Бог показывает. Потому что Бог говорит, я прежде чем что-то сделаю, я открываю моим детям. Аминь. Что будет в последние дни? Понимаете? А мы думаем, оно где-то там, завтра, будет завтра. Завтра, будет завтра. Нет, 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 мы хотим сегодня. Да? Ага. Просто вот этот момент, гора Моисея и всего человечества под этой горой, это прообраз Иисуса Христа, который говорит, я от Отца снизошел. Помните, что Моисей сказал? Народ, я оттуда сошел, от Бога я сошел. И тут сын Корея говорит,
кто ты такой?
Мы тут сами такие Иисусами. Ага. С нами тоже Бог тут разговаривают. Ты что такое тут? Самый особенный или что?
Не, ну когда сказала, омойтесь и поднимитесь на гору все. Они сказали, нет, ты иди, мы тут
покупаем. Ты не, понимаете, дверь была открыта для всех. Точно так же и сегодня дверь открыта для всех. А некоторые говорят, мы по благодати. Мы же с Египта вышли? Вышли. Море перешли? Перешли. Спасение получили? Да, получили.
И сидим
в церкви. А ты, пастырь, сходи вот туда на гору, потом придешь, расскажешь, нас помолишься, чтобы нам тут бальзам на душу, таблетку аспирина, кому очень плохо. А Бог говорит, да нет, как-то дорогие, оно не тут-то было. И вы знаете, что произошло с этим народом, кто помнит?
Разверзлась земля и поглотила.
Когда Израиль не взошел на гору, они подождали 40 дней, и сказали, что Аарон, мы не знаем, что там с Моисеем.
Просто о чем говорил, спрашивал просто. О том, когда они ждали Моисея.
Да, я когда, Моисей когда
сказал,
они...
Сейчас посмотрим, как Господь распорядится.
Нет, я о том, что они ждали под горой.
Да, ждали, да.
И они начали делать дела, которые они хотели. Потому что они себе сделали доктрины. Понимаете, они не сходили на гору. Они знали о Боге. Им Моисей рассказал о Боге, им Аарон рассказал о Боге, но Бога они не познали, на гору они не поднялись, и у них начались большие-большие проблемы. Классный псалом сегодня был. Время вставать. Время вставать, омыть себя и взойти на гору. Потому что если ты на гору не взойдешь, то завтра... Ты себе нарисуешь доктрины и будешь жить и заблуждаться так, как хочешь ты. Вы знаете, что очень часто эти доктрины, они нам обрисовывают, кто прав, кто не прав, кто лжеучитель, кто не лжеучитель. И начинаются какие-то тирки, да? Перетирки. Эти пятидесятники, эти баптисты, эти харизматы, эти евангелисты, эти католики, эти православные. И пошло, и поехало, и друг на друга вылаз пальцем. Смотрите, на этой неделе, да, мы с Нелли один пример разбирали по поводу одного пророка. Потому что в последнее время написано, что придут многие обольстять народ Божий. И что они будут делать? Чудеса, знамения. Они там будут чудить, куролесить, знаменичать, да? Но Иисус говорит, не доверяйтесь им. Многие придут отвратить вас, да?
И даже отвратят многих избранных.
И многих избранных. А скажите мне, Моисей был избранный? А почему он там тоже был замешан вместе... с народом в сотворении тельца.
Кто? Моисей?
Ой, извините, Аарон.
Аарон,
да. Знаете почему? Потому что даже Иисус Навин, который больше желал сердцем, стоял выше Аарона, он был ближе к Моисею. Из горы он не спускался. В то время, когда Аарону было наказано не спускаться с горы, он спустился с горы.
Потому что Аарон так же самое через Моисея знал.
Потому что он тоже не взошел на гору, чтобы познать его, и он двигался какими-то знаниями о Боге. Теперь смотрите. Такие очень интересные моменты, да? Помните, когда Моисей был в Египте? Делал чудеса, знамения. Это ничего, что я немножко так как бы вот эти истории раскидываю? Держите, да? Цель. Хорошо. Успеваете, ну, слава Богу. И вот смотрите, да, пришли там в этот в Египет, да, и он начал там Моисей чудить. Первые три знамения что были?
Бросить свой жезл.
Бросил жезл. Что египтяне сделали? Они побросали свои жезлы. Сделать кровь? Сделаем кровь.
Повторяю.
До третьего. А дальше они были не способны. Вы знаете, когда Иисус говорит, что будут, придут во имя Мое, будут там делать чудеса, знамения, но они не Мои, я их не знаю. Потому что не чудесами и знамениями отличаются, но тем, насколько ты знаешь Бога и насколько ты водим Духом Святым. Насколько у тебя есть развлечение к человеку не по его внешности, а по тому, был ли он на горе и знает ли он Бога. Это то, что нужно церкви сейчас в это время. распознание людей Божьих. Потому что многие будут приходить и говорить, что они знают о Боге, и классные слова будут говорить. И я вам говорю, дорогие мои, как говорил Ашер Кушнир, который мне очень нравится, не верьте мне, не верьте мне, но проверяйте, так ли оно. Потому что Бог будет спрашивать с вас, насколько вы его знали и насколько вы у него спрашивали. Или вы просто доверились, уши развесили и вам лапшичку на уши наложили, макарончики, да? Или вы к нему сходили и спросили. Вы знаете, вот момент, когда был инцидент в одной из церквей по поводу финансов, да? Ну, такой громкий, все вы знаете, и многие люди, это пастырь, это пастырь. Я говорю, а вы где были? Я тоже там в этой фирме был. Только прежде чем отвезти туда деньги, я у Бога спросил, надо ли это делать. Бог сказал, нет, не надо делать. Я говорю, Бог, ну так же все классно, тут все ж сходится, жить можно, не тужить. Бог сказал, нет. Я говорю, хорошо, нет, так нет. Через полгода, все в один момент, и никто даже денег не успел увидеть своих. Потом, это они. Знаете почему? Потому что они под горой были. Пастырь, Моисеюшка, что ж ты нам расскажешь? А Моисей-то был у Бога. И Моисей расскажет, что у Бога. А вы-то там не были. И не знаете, что было у Бога. Аминь?
Аминь.
Аминь. Классно, да? Очень интересные моменты, да? И смотрите, по поводу пророка. Пришел пророк, Иона. Классный пророк был, да? А иногда, знаете, когда приходят пророки, мы их тоже должны знать в духе. Не потому, что они говорят. Не потому, что какая у них слава, а потому, что кем они являются. Является ли это действительно человек Бога. И если ты двигаешься в Духе Святом, то тот Дух, который в тебе и в нем, они как магнитик. Пум, ты знаешь, что этот человек от Бога. И ты будешь его слушать. Аминь. Смотрите дальше. Приходит пророк Иона и говорит, Ниневия, да? Скажите мне, Ниневия, это что было, церковь? Это был Израиль? Это были язычники. Это был мир. Это был мир. Понимаете, да? Идем дальше. Приходит и говорит, 40 дней вам Бог дал для жизни, а потом будет все сожжено огнем пламенным, да? И царь такой говорит, собрал весь народ и говорит, народ капец, нам полный. Пришел пророк и сказал, что если мы тут порядок не наведем, то будут всем кранты. И он настолько принял эти слова от Бога в свое сердце, настолько он принял это серьезно, что от старика до скотины на 3 дня все ушли в пост. Ну, а Иона, человек Божий, пошел под кустик сесть и посмотреть на кастрик, да? Отпраздновать праздник. Сидит день, сидит второй, сидит третий. Там дерево уже выросло, да? Ничего не происходит. И он такой, Господи, я не понял, а что ты? Ты же сказал, что тут все огнем огненным сожжешь. Камня на камне не оставишь. А что ж не все не горит? Ну, если бы по нашему рассуждению, значит, Иона, он не был пророком Божьим. Почему? Потому что то, что он сказал, оно не сбылось. Но вы знаете, Бог любящий, Он милующий. И Он говорит, моя милость превыше суда. То, что сегодня происходит в мире, это когда церковь где-то делает один писк. Господь, спаси! И Бог оттягивает это время еще на год. Опять кто-то поднялся, опять где-то там какой-то писк. Господь, спаси! И еще Бог оттягивает на год кота за хвост. Но он говорит, а так не будет. Вы или проснетесь и начнете что-то делать, или просто все сгорит огнем огненным.
Да.
И вот я говорю об Ионе. Точно так же и в последнее время вы должны различать людей Божьих. Да? Вы помните, когда пришел пророк пророчествовать в один город, да, и был в том городе другой пророк, который совратил его? Когда Бог ему сказал, иди туда в город по одной дороге, а когда будешь уходить, уходи по другой дороге. И не останавливайся, ни в коем случае. И тогда вышел человек Божий, он тоже был пророком, да? И что он сказал? Вернись, потому что мне Бог сказал. Он говорит, мне Бог сказал не останавливаться, поэтому я иду. Он говорит, нет, ты шо, мне Бог сказал тут, давай и тут. И потом шо? Растерзали его. Вы знаете, насколько церковь последнего времени нуждается в водительстве Духа Святого, потому что Иисус говорит, что я ухожу, но я посылаю вам того, кто вас, что сделает?
Наставит
на всякую истину. Он будет путеводителем. Он будет вести. Он будет вам говорить. Это не для одного пастыря. Это не для помощника пастыря. Это не для группы лидеров. Это для каждого дитя Божьего. Аминь. Вы понимаете, насколько близко Моисей со своей горой и Иисус с Голгофой? Потому что он говорит, никто не сможет прийти к Отцу, как не через меня. Никто не сможет следовать за мной, кто не возьмет
крест.
Крест свой. Никто не может быть моим учеником, кто не отречется
от себя.
Никто не может прийти ко мне, если его не призовет Отец.
По поводу этого я могу сказать только то, что Бог сегодня всем и повсюду говорит, что?
Покайся.
Покайся. Хорошо, дорогие. Я думаю, что вам достаточно. Вы знаете, что Бог, он, если вы посмотрите Писание, да, Он всегда указывает на проблему, и Он дает всегда выход с проблемы. Сатана осуждает в погибель. Сатана, когда осуждает, он тебя ставит в безвыходные ситуации, да. А Бог всегда говорит, указывает на проблему, Он говорит, смотри, ты сегодня, невеста, ты сегодня в проблемах. В конкретных проблемах. Потому что все, что происходит вокруг тебя, это не потому, что мир такой злостный. Мир злостный и без тебя. Но все, что вокруг происходит, это без твоего действия. Это без того, что ты берешь контроль в свои руки. Это без твоей бездеятельности все это происходит в миру. Потому что кто приносит царство Бога? Не мир, а дети Бога. Аминь. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Отец Небесный. Я просто благодарю Тебя за то слово, которое Ты сегодня высвобождаешь для Твоего тела, для Твоей церкви, Господь. Просто дай это разумение, просто в сердце вложи Духом Святым, Господь. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты еще глубже нас погрузил в Себя, Господь. Еще больше, Господь, познакомить с Собой. Аллилуйя, Господь. Просто забирай каждого на свою гору. Поднимай каждого, Господь, в Твое святое и святых. Увидеть Твою славу, Господь. Просто очищай от этих нечистот, этого мира, Господь. От всякой желчи, Господь. Потому что мы хотим пить Твою воду, питаться с Твоей святой горы, Господь. Аллилуйя. Чтобы церковь Твоя возрастала и принесла Твое царство в этот мир. Ты сказал, что всякий, кто пьет от Твоего источника, у того чрева потекут реки живой воды, Господь. Пусть у Твоей церкви текут источники живой воды из ее чрева. Во имя Иисуса Христа. Аминь.